Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Я надеюсь, что эту музыку вы знаете. И сегодня, дорогие друзья, как всегда, я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Я напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук. К сожалению, отец Александр, который с нами, и мы его ждем, он пока задерживается. Будем надеяться, что он подойдет. Дорогие друзья, сегодня мы работаем, как вы поняли, в прямом эфире, поэтому повторю наш телефон 379-65-94. Повторю телефон прямого эфира 379-65-94. Дорогие друзья, мы ждем ваши вопросы Светлане Георгиевне Шабас. Итак, дорогие друзья, как всегда, у нас есть вопросы, которые заранее нам задали наши радиослушатели. И вот вопрос женщины, вернее, даже не вопрос, а сообщение о том, что происходит в ее семье. «Сын женился», — сообщает она. «Я сначала была рада. Сейчас прошло полгода. У него болит желудок. Оказывается, сноха готовит острую соленую еду. Мы в семье уже 5 лет на здоровом питании. Когда приходят в гости, то все мое, что я готовлю, кушают, но дома готовить моя сноха не хочет. Делает, как ее мама». Вот такое многоточие в конце этого сообщения. Вопрос не задается, но ситуация понятна. Светлана Георгиевна.
Спасибо за вопрос. Ситуация действительно понятна, что мама отдала сына в чужие руки. Понятно, что какая бы ни была сноха, она обычно бывает так, что это естественно ревность матери, то есть это первое. Второе, здесь в вопросе, я думаю, что есть и ответ. Дело в том, что женщина говорит, что 5 лет назад мы перешли на здоровое питание. То есть 5 лет назад они ели все как все. И здесь у меня первый вопрос теперь уже к слушательнице, которая этот вопрос задала. А кто был инициатором здорового питания? И судя по напору этой женщины, я думаю, что, наверное, было так, что она сказала, что мы будем питаться здорово там, или здорово, да, и все, и все стали питаться, потому что деться некуда, если она готовит. То есть вопрос, принимал ли сын это питание, и питался ли он здорово или здорово только потому, что он это хотел, или потому что мама заставляла, это вопрос. И, может быть, женившись и перейдя опять на то питание, к которому он привык за годы, он, может быть, и не чувствует, что что-то такое страшное произошло. Другой вопрос. Здесь, конечно, есть подводный камень. У сына стал болеть желудок. И вот здесь вопрос. У него все-таки желудок болит, потому что он ест такую острую, там, соленую, нехорошую пищу? Или все-таки потому...
Да?
Непривычную, да. Или все-таки потому, что он, поедая эту пищу, чувствует, что он противоречит матери. Понимаете, господа, дело в том, что все, что связано с желудочно-кишечным трактом, чуть ли не 100% заболевает. Это так называемые психосоматические заболевания. Заболевания связаны с тем, что импульсы желудочно-кишечному тракту не те подает психика. И если у него, когда поедает он эту вкусную, как ему кажется, пищу, а сам думает, что мама ее не одобряет, и это все плохо, то вместо того, чтобы жить и радоваться, получается, что он вместе с проглатыванием куска проглатывает вот это вот противоречие и негатив, который он испытывает. И здесь я думаю, что вопрос именно в том, что женщине надо подумать, что если сноха по-прежнему готовит, и судя по тому, как она молодая и вредная, наверное, будет так готовить, то, может быть, оставить их в покое и разрешить им жить, как они жили. Если вообще любое там здоровый образ жизни, здоровое питание, даже то же самое лечение от алкоголизма или там табакокурения. Мы же с вами прекрасно понимаем, что все зависит от желания человека. И тем более, если тут какой плюс, что они приходят и едят у матери, говорят, что вкусно. То есть, может быть, так и делать, вкусно готовить, ну и закончить хочу предложение. Может быть, просто почаще их звать в гости. То есть, если они принимают все материнское и делают это, может быть, и сподобится рано или поздно сноха. Но еще раз говорю, вот так противоречить и как бы обвинять, это очень достаточно проблематично. Не стал ли у него, не будет ли у него болеть еще что-нибудь у сына?
Спасибо, Светлана Георгиевна. Да, есть над чем задуматься, да, и я думаю, что не только этой женщине. Батюшка к нам идет. Батюшка, благословите.
Господи, милостивый, да пребудет со всеми нами. Прошу прощения за опоздание.
Дорогие друзья, вот наконец-то мы в полном составе. Я хочу еще раз напомнить, что с нами отец Александр Рыков. Батюшка служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Итак, батюшка, без вас мы успели только один вопрос, касающийся психологической проблемы, рассмотреть. И вот следующий вопрос. У меня ребенок с заболеваниями из-за этого плохое поведение в детском саду. Родители других детей требуют убрать его из группы. Что мне делать? Ну, вообще ситуация, Светлана Георгиевна, опять же, нередко встречается, да?
К сожалению, сейчас она нередко. К сожалению, почему? Эта ситуация состоит из двух частей. Первая часть – это стало очень много таких детей с особенностями в развитии так называемых детей тяжелых, с заболеваниями центральной нервной системы, у которых нарушено поведение. Это и гиперактивность, и аутичные дети и так далее. А вторая часть этой проблемы заключается в том, что если раньше эти дети по закону или вообще не ходили в садик, или ходили в специальные сады, то сейчас, когда мы подписали все международные конвенции о правах ребенка, мы свое законодательство переделываем как бы для международного законодательства и право любого ребенка находиться там, где хотят его родители. И сейчас все эти вопросы инклюзивного образования, да, все эти вопросы интеграции этих детей, они очень широко обсуждаются. Вот буквально недавно президент Российской Федерации господин Медведев опять об этом говорил, что с 13-14 года все образовательные учреждения должны обеспечить доступ любых детей и детей-инвалидов и так далее. Здесь, кроме этого, есть какая проблема? Вот посмотрите, когда раньше эти дети находились в специализированных учреждениях, что это было? Это было таким образом, что дети с нарушениями зрения в одном учреждении, дети с нарушением слуха в другом. И родители, которые имели детей вот со сходными нарушениями, когда они приходили в образовательное учреждение, в садик или школу, им не казалось это странным, потому что у них был точно такой же ребенок. Что получается сейчас? А сейчас получается, что эти дети, ну, как бы их ни было много, все равно ведь это не 90% группы, все равно этих детей, ну, там, 2, 3, 4 в группе в садике, да, этих детей, таких вот с нарушениями развития. И получается, что действительно возникает конфликт не только между детьми, вот с обычным состоянием здоровья детей больных, но и между родителями. С одной стороны, конфликтуют родители, которые имеют больного ребенка, потому что они требуют, чтобы к его ребенку, к их ребенку были особое внимание, особые условия. Буквально сегодня утром одна мамочка заявила мне, что она требует от педагога уделять усиленное внимание ее ребенку, по крайней мере, все время держать при себе. На что я возразила, что вы знаете, в группе 30 человек она просто физически это не может сделать, да это не входит в ее обязанности. У нас нет индивидуального образования. У нас есть индивидуальное сопровождение, но индивидуального образования нет. У нас государственное учреждение. А с другой стороны, действительно, конфликтуют родители других детей, которые не хотят, чтобы, во-первых, их ребенок сталкивался с ребенком с аномалией развития, а во-вторых, чтобы он страдал, потому что особенно если это высокоагрессивные дети или дети с тяжелыми нарушениями поведения, получается, например, что надо занятия вести и надо там рисовать или что-то лепить или песни петь, а вся группа участвует в разборках между воспитателем, музыкантом и этим ребенком, потому что ребенок ведет себя так, что занятия вести невозможно. Что здесь есть вообще законодательно? Законодательно первое, еще раз говорю, любой ребенок по желанию родителей может находиться в любом учреждении, это да, но и права остальных родителей требовать, чтобы этого ребенка не было, тоже законодательно есть. И здесь возникает конфликт. С одной стороны, родители аномального ребенка говорят, мы никуда не уйдем, а с другой стороны, если родители других детей будут писать во все инстанции и требовать, чтобы этого ребенка переводили, мы такие ситуации знаем в городе, да, детей переводят из группы в группу, из садика в садик, потом это в школы все выливается. Как можно этот вопрос решить, не знаю. Дело в том, что каждый раз это очень индивидуально. Иногда бывает, что родители успокаиваются, идут навстречу психологам и врачам и начинают каким-то образом лечить, ведь очень часто эти дети вообще без поддержки. То есть вот родители считают, что он у меня особенный, и все. А иногда элементарное изменение воспитания или там поддерживающая терапия решает вопрос поведения ребенка. Вот, это первое. Второе, если уж совсем к вашему ребенку относятся негативно, то тоже вопрос, стоит ли самому терпеть это каждый раз, да, ведь это не день и не два, а годами. Стоит ли ребенку терпеть такое отношение? Но опять же, здесь есть еще с другой стороны взгляд, что перевод из группы в группу не означает, что ребенок изменится. И вот именно из-за этого я, вот если взять меня как психолога, категорически противник каких-либо переводов. Несмотря ни на то, какая ситуация есть. Почему? Я считаю, что это взрослые должны любым способом решить ситуацию или помочь данному ребенку, или помочь другим детям или родителям этих детей, потому что перевод ребенка – это не только травма его, потому что, еще раз говорю, это не вопрос, что он перейдет в другую группу, и там у него все будет прекрасно, но это и вопрос других детей, которые должны научиться взаимодействовать с такими детьми, потому что, еще раз говорю, количество детей с особенностями в развитии растет, и тем или иным способом дети должны приспосабливаться к ним, тем более, еще раз говорю, сейчас вот это инклюзивное, интегративное образование, оно будет предусматривать, что в школе будут находиться разные дети. Поэтому мне кажется, что несмотря на то, что, конечно, вашего ребенка могут вывести, вот мамочка спрашивает, да, все-таки, если они будут требовать родители, но просто-напросто я из практики знаю, что люди ломаются, сами родители, потому что это постоянный прессинг. Но, с другой стороны, если вы успокоитесь и переведете этот конфликт в продуктивное русло и поможете ребенку и самой себе, я таких примеров знаю массу, когда они решаются достаточно положительно и нормально.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, я напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. 379-65-94. Вот не успел батюшка слово взять по этому поводу. К нам поступил звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотела задать вопросы Светлане Георгиевне, и, может быть, и батюшка поможет в нам в этой ситуации. Вот внучке 7 лет. У нее бы всегда было стремление делать так, как она хочет. Сначала родители считали это самостоятельностью. В настоящий момент эта самостоятельность, в кавычках, достигла такой степени, что уже невозможно уговорить, убедить, сделать внучку, сделать так, как считают старшие. Конфликт очень серьезный. Кроме того, внучка стала говорить, что ее не любят. Безусловно, вина родительская налицо, но как быть вот в настоящей ситуации? Настаивать на решении взрослых или принять желание ребенка? Спасибо.
Минуточку, пожалуйста, вопрос такой. Девочка ваша, вот она говорит, что ее не любят вам, или она говорит это родителям в лицо откровенно?
Отец Александр, она говорит, что никто ее не любит. Но в основном-то, конечно, поскольку она находится с родителями, то она говорит это стала говорить это родителям.
Вам она такое говорит?
Видимо, связь прервалась, да. Ну что ж, Светлана Георгиевна, пожалуйста, вам сначала слово.
Ну, первое, что я хочу сказать, что для того, чтобы решить вопрос, тот, который у вас возник, нужно понять, из чего он исходит. И раз вы говорите, что думали, что это самостоятельность, а на самом деле вы не знаете, почему ребенок такой, то первое, с чего надо, это установить причину. И первое из этих причин – это полное как следует обследование ребенка. Мы уже неоднократно обсуждали, что элементарная в родах травма шеи, чуть-чуть там шея на бок у ребенка, да, может приводить к сильным головным болям, к нарушению развития ребенка, и в результате результате и капризы, и все что угодно. Элементарно там этот гипсовый воротник шанса поносили 2-3 месяца, и ребенка не узнать. То есть я еще раз говорю, что обследовать нужно все. Нужно посмотреть шею, нужно сходить к неврологу, к хирургу, то есть для того, чтобы определиться, что есть. Если неврологу не понравится, к психиатру. У нас люди боятся психиатра, но я как врач-психиатр могу сказать, что лучше поставить диагноз и начать лечить, чем что-то пропустить. Второе, конечно, это возможность такой реакции ребенка, это нарушение воспитания. И то же самое, тут не ребенка надо таскать, а нужно к родителям, обоим сходить на консультацию для того, чтобы убедиться, что стиль их взаимоотношения с ребенком и, самое главное, между собой, он правильный. Ну и третий какой у меня вопрос, это спасибо огромное за звонок, но звонит бабушка. То есть вопрос в том, что есть ли у родителей проблемы с этим ребенком. Потому что иногда так бывает, что со стороны люди, ведь она до 7 лет доросла как-то, ведь они почему-то никуда не ходили, никуда не обращались. Так ведь 7 лет, это же очень много. То есть родители это устраивают. И в данной ситуации, если устраивает родителей, я просто по опыту скажу, вы молодец как бабушка, что вы этот вопрос поднимаете, пытаетесь что-то решить, вам ребенка жалко, но просто по опыту консультирования могу сказать, что если родители считают, что все в порядке, к сожалению, оно так и будет. Будет до какого? До подросткового возраста, когда действительно начнутся самые настоящие проблемы, потому что от того, что она сказала, что там она никого не любит, и судя по всему, что родители так и не начали ничего делать, как я поняла, если бабушка вопрос задает. Вот. То есть я думаю, что здесь еще и вопрос в отношениях родителей между собой, то есть второе поколение, да, бабушки и родители. Почему такое, как бы вот бабушка бьет в колокола, считает, что надо помогать ребенку, а родители нет. Но в любом случае, вот в данной ситуации, каковы рекомендации? Это собраться всем вместе, решить, есть ли у них проблема или нет, и начать действовать. Вот я говорю, первым способом это медицина, вторая ступень это, конечно, психолог и ребенка посмотрите, самое главное родители между собой и родители к ребенку, то есть оценка детско-родительских отношений. Ну и потом третье это разобраться, что в целом в расширенной семье вместе с бабушками и дедушками происходит. Вот, потому что я, ну вот данная ситуация, я думаю, что ситуация решаемая, если все вместе просто одинаково озаботятся. Ну и потом, судя по всему, девочка одна на такое количество взрослых, так ведь? Это тоже бывает проблема, что вокруг нее все возятся. И тут самая главная моя рекомендация, может быть, родить второго, третьего. И когда девочка поймет, что она не одна, может быть, ей полегче будет в этом мире.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, вам слово.
У меня больше вопросов, чем ответов в этом случае. И вопросы мои начались уже прямо в прямом эфире, как вы заметили. Кому девочка обращается с жалобами, что ее не любят, и насколько это жалобы существенны? Вот у меня первый вопрос. Потому что я, например, вот пока последовательности не вижу. У меня нет такого опыта, как у Светланы Георгиевны. Я чисто логически совмещать пытаюсь вот эти две части этого уравнения. То есть ребенок сначала был своевольный, ему разрешали делать все, что угодно. Потом ребенок начал жаловаться, что его никто не любит. Обычно балованные дети, они как раз растут в осознании того, что им все принадлежит, и их все любят. Если кто-то действительно не любит, тогда для ребенка наступает трагедия. Поэтому мне, вот, честно говоря, не удается как-то в моем мозгу, в моей логике, совместить две вот эти вот части этого уравнения. Во-вторых, да, действительно, вот бабушка об этом говорит, а каковы реакции родителей, мы так и не узнали об этом. Родители-то они вообще вот это чувствуют, видят, как они на это реагируют, потому что для того, чтобы выйти из этого тупика, из этой ситуации, я вот со Светланой Георгиевной полностью согласен, здесь нужно договориться с взрослым. Прежде всего, единство действий, единство мысли должно быть у взрослых. Если этого единства нету, вообще-то может быть такой случай, что ребенок манипулирует вами. Вот это вот заявление «никто меня не любит», оно к кому обращается? Это вот заявление «никто меня не любит» – это действительно жалоба, которая имеет по собой основание, либо это какая-то манипуляция, которую ребенок призывает взрослых обратить на нее внимание. Вот, насколько это глубокое вот осознание ребенка, что ее никто не любит. Или, может быть, это уже отработанный такой вот механизм для того, чтобы из взрослых что-то там получить. Материально там, или идеальное, там, моральное. Вот, поэтому здесь, конечно, у меня полной ясности в этом случае нету. И здесь вот я посоветовал бы пойти по тому пути, который Светлана Георгиевна нам уже здесь обрисовала. То есть обратитесь к специалистам. Для того, чтобы даже вот мне сделать заключение по этой девочке, ну хотя бы увидеть ее надо, с ней поговорить надо. Потому что одно дело, когда бабушка описывает, другое дело, когда приходит действительно ребеночек. Часто бывают проблемы, действительно есть, но приготовьтесь, может быть, к такой горькой правде. Иной раз проблемы совершенно не те, совершенно не такие и не оттуда, о чем говорить. Говорит бабушка. Ребенок проблему видит совершенно в другом, и проблема бывает действительно совершенно не та. Бабушка иной раз чувствует, что что-то неладно, но подходит к этой ситуации не совсем, что называется, верно. Поэтому мой совет такой, значит, если вы хотите свидетельство священника, значит, придите к священнику, поговорите. Не обязательно ребенка проводить на исповедь, просто поговорите со священником и к специалисту.
Спасибо, батюшка. Снова звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да-да, говорите.
Алло.
Да-да, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана Георгиевна, такой вопрос. Алло.
Да, слушаем вас.
Ребенок с задержкой развития ходит в муниципальную школу, в обычную.
Угу. Говорите, говорите, мы слушаем.
Значит, уже 6-й класс, возникли проблемы с обучением. Пошли к психиатру, к психологу, нам сказали, вам нужно в интернат для детей с задержкой развития, но вы православные, вам туда нельзя, потому что у вас ребенок такой весь положительный. В общем, мы пока что остановились, может быть, на домашнее обучение перейти. Ну, вопрос не ясен. Как бы учиться тяжело, в интернат нельзя.
То есть ребенок пока ходит в общеобразовательную школу, да?
Да, в общеобразовательную школу.
Угу. Спасибо. Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос. Я так поняла, мамочка, вы там плачете, что ли?
Да.
Ничего не надо плакать. Этот вопрос решаемый. Значит, я просто вам хочу объяснить, в чем дело. Что такое диагноз задержка развития? Он означает, что ребенок не соответствует общему темпу развития его сверстников. И чаще всего, вот почему 6 класс как раз это камень преткновения, потому что вообще у ребенка с 5 по 7 класс возникает у любого, обыкновенного и необыкновенного, как ваш, возникает так называемая познавательная яма, когда дети отказываются от обучения в силу начала полового созревания, в силу изменения психики, то есть учебная деятельность на второй план начинает отходить, на первый план там друзья, поведение, игры какие-то такие уже более другого характера и так далее. То есть это вопрос просто взросления ребенка. И как раз вот где-то к возрасту, к 6-7 классу у детей с задержкой развития, у обычных, если нет чего-то другого, еще какого-то присоединенного диагноза у вас, кроме этого, то как раз это тот возраст, когда за счет формирования внутренних таких структур личности у ребенка с задержкой психического развития возникает, минимизировано, но в принципе обучение обычных детей. И вот здесь бывает вопрос такой, что с одной стороны ребенок в этом возрасте уже готов спокойно и нормально учиться, на троечке мы больше с него не требуем, но в принципе он созревает, да, как обычные дети к такому возрасту. А с другой стороны ужас в чем, что этот ребенок, созревая, вдруг понимает, что он не такой, как все. И очень часто слом обучения у таких детей связан с тем, что он понимает, что он плохой. И вот в чем ужас, что чем больше вы его будете заставлять учиться и в школу таскать, он же понимает, что он не может осваивать в том объеме, в который осваивают другие дети. И поэтому любые разговоры о том, что его надо в интернат, любые разговоры о том, что ему какое-то спецобразование или еще что-то, приведут рано или поздно к тому, что что-нибудь он с собой сделает. Вот это я уже говорила, мы первое место в Европе держим по детским самоубийствам. То есть вопрос заключается в том, что по законодательству Российской Федерации, как бы ни хотел учитель, он все равно не может вашего ребенка выкинуть из класса. И поэтому вы в 6 классе, уж 3 года вам осталось потерпеть, худо-бедно. Что бы он там ни делал, ходите рядом, сидите с ним или пытайтесь что-то сделать. В любом случае, даже если его будут оставлять на второй год, вот эта ситуация чисто психологически, она гораздо более лучшая для ребенка, нежели вы начнете говорить о том, что он плохой, и выведете его куда-то. Да и вам самой вот этот вопрос. Другое дело, что школа против, педагоги против, директор против. Значит, нужно здесь, в данном случае, опустив голову, подходить и говорить, да-да-да, я понимаю, он тяжелый, он там причиняет, вы уж простите, но мы как-нибудь, мы что-нибудь будем делать. То есть в любом случае, ну, так можно сказать, досидеть до 9 класса для того, чтобы ребенок получил бумажку. И не только ваш ребенок, есть такие случаи, ситуации. То есть здесь борьба двух начал. Вас как матери, которая защищает ребенка, и системы, которой нужны обыкновенные нормальные дети. Вот у вас ребенок с задержкой, а я знаю случаи, когда мы вот так же медленно и долго, 9 лет, сопровождали детей с олигофренией, достаточно такой степенью, даже не дебильности. И дети заканчивали у нас 9 класс. Вот одна сейчас девочка в ветеринарном техникуме прекрасно, кстати, учится. То есть как только дело дошло до практического обучения, она вдруг смогла. И часто так бывает. Второй ребенок закончил, как он, электротехникум, да, то есть на электрика точно так же, еле-еле. Мы его дотащили, как только в техникум все у ребенка нормализовалось. И поэтому здесь, во-первых, не надо реветь, а надо просто законы понять. Во-вторых, понять, что учителя, которые на вас давят, они правы, потому что им это все тяжело. Но еще раз говорю, здесь надо просто стоять за своего ребенка. А ребенку, как с ребенком взаимодействовать? Ну, здесь вот, конечно, нашего с вами эфира маловато, но вот попробуйте кому-то записаться для того, чтобы к психологам просто вам объяснили, как надо с ребенком себя вести. Потому что сейчас самый такой возраст, это у обычных детей все эти начинаются перегибы, потому что половое созревание начинается. И тем более оценочность. Он уже начинает понимать, кто он и что он. Ему обидно, что он не такой. Здесь вопрос не в обучении. Это вот просто моя рекомендация из фактически колоссального количества опыта, который есть. Ну, не надо никого никуда выводить. Понимаете? А тем более, если это сопряжено, обучался, бац, перестал обучаться. Единственное, еще раз хочу, мамочка, вас насторожить, что если это не связано с другим диагнозом или с формированием какой-то еще патологии. Я вот все время всяких опухолей боюсь. То есть если вы делаете обследование, все остается точно так же, а поведение нарушается, то это, скорее всего, то, что мы говорим. То есть надо бы вот еще дообследоваться, нет ли каких-то еще сопровождающих процессов, почему вдруг резкий отказ от обучения. А если медицины там нет, голая психология, значит, будем действовать по законам психологии.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Я думаю, что маме действительно сейчас будет гораздо легче как бы утверждаться в жизни вместе со своим ребенком. Батюшка, что вы скажете?
Мне кажется, вот этот вопрос, он имеет определенную параллель большую, такую прозрачную, с тем вопросом, который вот я застал обсуждение, без меня начали. Что прежде всего, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, и родители своим воздействием могут сделать очень многое. Не просто опускать это все на самотек, а сделать очень многое. Тем более, я так понял, что ребенок действительно какой-то там хороший, или люди воспитывали именно с православной точки зрения именно как идеальное. Но, понимаете, для идеального человека иной раз нужно встретиться с какими-то препятствиями и преодолеть их. Я думаю, что здесь вот ободрить, поддержать ребенка — это ваша задача. Ну и последнее, что хочу сказать. Это, знаете, ко мне на исповедь приходят многие, не только дети, но и взрослые. Среди них очень многих я узнаю детей, которые были с диагнозом ЗПР. И, понимаете, у них сейчас вот в жизни совершенно другие проблемы. Про ЗПР они, наверное, уже не помнят. Это может проследить только педагог там, или психолог. Вот. А проблемы, которые у них, они такие же проблемы, как у обычных нормальных людей. Mm-hmm. Поэтому это нужно просто перетерпеть, пережить и okay. перестрадать.
Батюшка, и не успели вы ответить на вопрос вот по поводу ребенка в детском саду, который из-за заболевания. Ну, я думаю, что или мы вернемся к этому вопросу в следующий раз, потому что это тоже требует внимания, наверное, духовника. Дорогие друзья, передача наша подошла к концу. Мы рады вашим вопросам. Благодарим вас. И, конечно же, хочется сказать слова поддержки. Спаси Господи и помоги вам, Господи, в ваших проблемах. Пусть они с Божьей помощью и с вашим разумением
изменится к лучшему. Дорогие друзья, я напомню, что вы можете позвонить нам в любое время по телефону 8-950-648-77-43 и задать свой вопрос. 8-950-648-77-43. С вами была передача «Да будет с вами любовь», отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милостью своей благослови всех нас.